Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день, Михаил Юрьевич Мягков, доктор исторических наук, профессор, заведующий Центром истории войн Института всеобщей истории Российской академии наук и научный директор Российского военно-исторического общества, наш гость сегодня. Добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, Михаил Юрьевич, я сейчас хочу поговорить действительно на такую историческую, с одной стороны, тему, но которая с каждым днем сегодня с ходом военной операции на Украине становится все более и более актуальной. Я вот говорю о этой бандеровщине, о наследниках тех, которые вот впитали в себя эту идеологию украинского нацизма. И у нас есть вопросы слушателей, я хотел бы вот озвучить. Вообще, насколько сложна была обстановка на территории Западной Украины после Великой Отечественной войны, сейчас об этом мало вспоминают, а ведь тогда шли масштабные боевые действия против отрядов бандеровцев. Многие были уничтожены, а другие арестованы и посажены в тюрьмы как враги. Но потом при Хрущеве этих бандитов выпустили, хотя они совсем не раскаялись. С чем было связано такое решение Хрущева, которое теперь вот так трагично аукается? Ну, давайте постепенно, да?
Да.
Итак, ситуация на Западной Украине.
Какая обстановка? Да, она была очень сложная, но управляемая. Дело в том, что бандеровцы, которые спрятались в лесах, в своих схоронах, они убивали наших командиров, бойцов, мирное население, обычных учителей, врачей, не считая женщин.
Это уже после войны.
Это уже после войны. Но 44-го, вспомним, как погиб Ватутин, командующий Первым Украинским фронтом, его убили в засаде бандеровца. И ситуация была, конечно, сложной. Надо было во время войны очищать тыл, чтобы могла продвигаться Красная Армия. Ну, а потом уже после войны устанавливать порядок, чтобы мирное население могло жить, а не пребывать в постоянном страхе. Поэтому проводили специальные военные операции, и они были успешны, и большое количество войск НКВД было задействовано на эти операции. И кого ловили, кого уничтожали. Но надо сказать, что вот до 1953 года, с окончания войны до 1953 года, на Западную Украину погибло 25 тысяч человек мирных жителей, советских бойцов, учителей, врачей, которые вот убили этих бандеровцев. Зверски уничтожали. На фотографии эти невозможно смотреть. Связывали колючей проволокой, обливали бензином, вырезали сердца. Делали то же самое, что вот сегодня нацисты делают, когда вырезали свастику на телах. Это разве люди? Все-таки порядок был установлен, и большинство из них либо уничтожили, либо пересажали. Причем получали достаточно серьезные срока. Это 15, 10, 15, 20, 25 лет. Ну, кого не расстреливали за те зверские преступления, которые они совершили. Надо сказать, у нас с 47 по 49 была мораторий на смертную казнь. Вот почему многие из них получили сроки, а они их не казнили. И вот они сидели до 1955 года. Пришел к власти Хрущев, и приказ об амнистии пособников нацизма. Нет, это не только бандеровцев, а всех, кто был. До 10 лет освобождали. Вот у кого срок до 10 лет освобождали, а кто больше, в два раза сокращали. То есть кого-то освободили сразу, они уехали в различные регионы Советского Союза, в том числе на Западную Украину. А вот в начале 60-х и остальных амнистировали. Скажем сразу, это не реабилитация была, это амнистия. Но многие из них подумали, что это как бы реабилитация. И вот, возвращаясь обратно к себе на Западную Украину, они думали о том, что вот теперь у них тут вольница, и даже в партийной...
А почему же их пустили обратно на Западную Украину? Это как пусти карася, как говорится.
Такая политика была и хрущевская. Вот он, на самом деле, долгие годы связанный с Украиной, он... Ну, желал, чтобы партийное руководство украинское она поддержала. И вот там же шла борьба за власть. Вот 55-й, 56-й, 57-й, если вспомним.
А это был такой жест украинской советской элите?
Да, в том-то и дело. Это жест такой, который как бы давал ему дополнительные преимущества вот в этой борьбе за власть, которую он вел. И передача Крыма в 54-м году тоже с этим было связано, кстати говоря. Но дело в том, что, конечно, не все возвращались, бандеровцы.
А почему?
Был такой недавно у меня случай, когда я разговаривал с одним очень уважаемым человеком, который служил, он занимает сейчас видные посты в одной из республик автономных Российской Федерации. Он рассказывает, что в начале 60-х годов, когда еще бандеровцы вот в Сибири пребывали, когда их вот амнистировали, они спрашивали там, как нам возвращаться туда или нет. И было такое, значит, как бы поручение, скажем так, не приказ, но поручение, не советовать им сразу возвращаться, потому что многие люди на Западной Украине помнили, какие зверства они совершали. И вот, вернувшись сразу, они могли попасть под раздачу местного населения, которое помнило эти зверства. Но на самом деле этого не происходило. Там, по сути дела, были созданы тепличные условия для вот этих бывших бандеровцев. Ни как в Беларуси, ни как в Российской Федерации. Это было специальное отношение.
Вот эти теплицы дали всходы.
Дело в том, что многие из этих бандеровцев, кто не попал в советские тюрьмы и лагеря, они же попали в Великобританию, Канаду, Федеративную Республику Германию. А даже те националисты, нацисты, пособники нацистов, которые сжигали деревни Хатынь, вспомним, Васюр. Кто-то у нас скрывался, кто-то в Канаде той же самой. И вот там они создавали клубы, свои ячейки, которые потом сработали уже в годы...
Спящие.
Правильно, спящие. Вот именно спящие. Вы вырвали мне это слово, буквально сняли с языка. Эти спящие, которые сыграли свою роль именно в годы перестройки, когда они потянулись на Западную Украину, имея определенные уже средства, задания и, скажем так, покровительство. А дальше уже Киев. Вот эта цепочка как бы замкнулась. Вот в Киеве, а в годы и перестройки, в 1991 году, когда все это рвануло, союз рухнул, и националисты тогда почувствовали полную свободу и поддержку причем. Ведь бандеровское движение поддерживалось Западом на протяжении всей холодной войны. Если вспомним, там сам Бандера, который скрывался некоторое время в Западной Европе, он же получал задания, деньги и организовывал и разведывательные акции, и террористические акции на территории Советского Союза, прежде всего, конечно, на Украине. То есть это была боевая организация, которая пестовалась и сохранялась вот как в колбочках вот этих нацистов, сохранял Запад для того, чтобы потом использовать против Советского Союза, для его развала, и для диверсии. Что, собственно, происходит и сегодня?
Сегодня против России, да. Вот интересно, вопрос слушателя, который задают себе очень многие, я думаю, а можно ли в принципе перевоспитать украинское население после 30 лет такой вот русофобской пропаганды? Они так ненавидят русский язык, что Пушкина и Гоголя перевели на мову, а затем просто запретили русских писателей и русскую культуру. Но известно, что сама мова даже при Богдане Хмельницком еще не существовала.
Конечно, конечно.
Давайте на первую часть вопроса. Здесь всплеск, выплеск, вернее, эмоций. Как можно ли, в принципе, перевоспитать?
30 лет вот этой активной пропаганды. Я сам помню, как мы взаимодействовали с украинскими историками из Академии их наук, писали совместные труды. Казалось бы, все нормально было, несмотря на развал Советского Союза. У нас есть общее прошлое, значит, и есть общее будущее. Мы писали эти труды. Кстати, поднимали и документы о бандеровцах. Тогда из архива СБУ, вот этого службы безопасности Украины, тогда в 90-е, в конце, это еще было можно, потом просто запретили все.
Тогда еще делились, потом нет.
Отрезали все. Нет, нельзя. Это наш архив ФСБ публикует периодически, раскрывает. Нет, ни в коем случае теперь. И вот видно было то, что как в учебниках по истории украинских резко меняется направление изучения Великой Отечественной войны. Появляется термин «Украина во Второй мировой войне». Бандеровцам уделяется все больше и больше внимания. Они становятся героями. Их официально награждают.
Герои нации становятся, да.
Вместе с Мазепой, вместе с Петлюрой. Вот Бандера и Шухевич становятся официально Ющенко вручает. И видно то, что этот процесс, загнали его просто до невозможности. Официальной украинской власти, уже тогда националистические.
Это значит, надо систему образования менять на освобожденных территориях.
Начинается. Сейчас уже третье поколение украинцев растет после всех этих событий, которые воспитывались именно на этих соровских, подчеркиваю, соровских учебниках. Финансировал-то непосредственно Сорос или там американский госдеп. И здесь вот выросло это поколение, которое потом вышло на Майдан, да, и которое стало кричать лозунги «Украина не Россия», «Россиян надо выгнать», это москали. Кстати, вот это выражение «москали» – это тоже непридуманное имя. Это началось еще с середины 19 века и в Австро-Венгрии. Там австрийский генеральный штаб и австрийские власти серьезно работали над термином «Украина не Россия», то, что «москали», «москали». Вот это их выражение.
Даже Духинского, русские, который, москали,
Глуховского, понятно, который был губернатором Галиции в составе Австро-Венгрии. Москали присвоили себе звание России. Надо москалям запретить так называться. Мы, именно украинцы, причем западные украинцы, галичане, вот мы истинные потомки Руси, еще той древней Руси, Киевской Руси, как они говорят. Откуда это все идет? Это историческая преемственность. Я это хотел подчеркнуть. Ни вдруг, ни сразу украинский интегральный национализм возник, не вдруг, не сразу возникли вот эти нацистские устремления, российские, сходные с немецкими. Менялись координаторы, кукловоды. Это вначале были поляки, Австро-Венгрия, здесь потом Германия в годы Второй мировой войны, Великобритания, потом Соединенные Штаты Америки. Но механизмы остались прежние. Сделать из Украины антироссию. Вот поэтому говоря о том, как это, 30 лет активной пропаганды.
Ну, это значит, что и нам надо будет работать десятилетия.
И я не считаю так, что Украина, она, конечно, разная. Есть восток Украины. Здесь раззомбирование, скажем так, людей, которые подвержены этой пропаганде. Ну, я не хочу давать прогнозы, но она пойдет очень быстро. Это может быть даже не месяц, а недели, когда там прекратится зомбирование средств массовой информации Украины, потому что остается все-таки русский мир. Вот эти связи бытовые, семейные, которые были, ну и больше общения экономическое, в том числе, которое было, оно тоже дает о себе знать. Центр Украины, где Киев, ну там, конечно, сложнее, но вспомню, что до революции Киев – это фактически русскоязычный город. Я всегда привожу такой пример. Руководитель националистической русской партии, значит, в Государственной Думе, во второй, третий, там, четвертый был Василий Шульгин, где он жил в Киеве. Он издавал газету «Киевлянин». И там имел очень большой и серьезный вес. И вот Бобринского вспомним, тоже члена Государственной Думы, он говорит, в нашей русской национальной партии в Государственной Думе 38 великороссов, 35 малороссов, 15 белорусов, но все мы называемся русскими. Не было такого, что делились. Все они считали себя из одного мира этого русского.
Белую гвардию даже Булгакова почитать.
Да. Когда Шервинский, да, вместе с Скоропадским не может вспомнить, что, как же князь там по-украински. Не может это вспомнить. Ах, Скоропадский, даже вот этот националист говорит, а бог с ним говорит там по-русски. Это все очевидно, то, что это внешнее влияние, разделить. Ведь зря Киссинджер, Бжезинский, всю холодную войну, и американские президенты, и Госдеп говорили, если мы оторвем Украину от этого русского мира, от России, а Россия не будет состояться как великая держава. Они, конечно, ошибаются, но вот эта задача была поставлена. Они делали все возможное, чтобы оторвать с помощью, конечно, вот этого боевого звена. Здесь вот третья часть Украины. Я сейчас Новороссию вообще не беру, это особый мир, да, который большевики, извините, все-таки прирезали вместе с Донбассом Украине ради своих пролетарских целей. Но это особый вопрос. А говоря о Западной Украине, здесь, конечно, серьезные вещи, но если мы вспомним, с чего мы с вами начали, да, как бандеровцев подавляли на Западной Украине, это порядок. Это проявление определенной силы и военной, и политической, и моральной, которая здесь необходима. И в конце концов, мы же вспомним то, что многие священники, которые православные священники, которых мы почитаем, почитаются во всем русском мире, они там родились, они там действовали. Да, они действовали в сложнейших условиях, но там сильнее была их воля к тому, чтобы сохранить вот это единство наших славянских народов.
Вот другая, хотя близкая к этому тема, мы знаем, что бандеровщина была напрямую связана с униатами, с так называемыми греко-католиками, которые были, так скажем, искусственно выращены, насаждались на Украине усилиями папского престола. Это конец XVI века. И вот интересно, что помимо того, что сейчас захватывается униатами, как это началось еще в 90-е годы сразу, захватывались православные храмы, не только Раскольнической церковью, да, которую там насадил Порошенко и поддерживает до сих пор Зелинский, но и греко-католики, так называемые униаты. Вот интересно, что они были тесно связаны с бандеровщиной. Интересно, что сейчас вот в Раде кто предложил пакет, который предусматривает отчуждение имущества, отнятие храмов у Украинской православной церкви Московского патриархата. Это униаты, люди вскорбленные, так скажем, папизмом. Вот я хочу процитировать интересную цитату греко-католика Романа Шухевича, которого вот вы упоминали, который герой, да, у нас нынешней бандеровской части Украины. «Наша власть, это я цитирую его, должна быть страшной». А так высказывался главнокомандующий украинской повстанческой армии капитан СС и греко-католик Роман Шухевич. А сейчас я процитирую точку зрения и воспоминания германского историка Брокдорфа. Вот он писал. «Немецкие солдаты, ожидавшие приказа о наступлении, с ужасом освобождали дорогу. Нахтигалевцы, переводится как соловейки, такие соловьи, значит, взяли в зубы длинные ножи, засучили рукава гимнастерок, держа на изготовку автомата. Их вид был омерзителен. Когда они в 23.00 29 июня 1941 года бросились в город, словно бесноватые, громко гикая с пеной на устах, с вытраченными глазами, неслись по улицам Львова, каждый, кто попадался им в руки, был жестоко казнен». Это свидетельство немецкого генерала. Сами эсэсовцы и немцы, и вермахт боялись вот связанных с униатами, очень тесно, даже бандеровцев.
Кощунственно говорить, но даже немцы предоставляли грязную работу вот этим бандеровцам, этим... Это даже не пособники нацистов, это истинные нацисты, которые были воспитаны на превосходстве, идее превосходства теперь уже украинской нации над всеми остальными. И говоря о том, что откуда истоки, Ну да, это раскол церквей, это, конечно, падение Византии, это уния, которая еще там в 1439 году была заключена. Но вот откуда все это идет на западе Украины, это, конечно, Брестская уния 1596 года, когда вот местная православная церковь, она вошла в подчинение Папе Римскому. То есть, с сохранением как бы обрядов, ну, верховное главенство Папы Римского, но постепенные обряды тоже стали отменяться. И самое главное пошло духовное подчинение. А вот духовное подчинение именно католической церкви. Именно тому миру, западному католическому миру, со всеми вытекающими отсюда последствиями. И даже здесь, если говорить вот о Московской Руси, России того времени, больше опасений были даже не католиков, но это открытый враг, понятно, да? Как бороться, и давно уже противостояние шло. А вот здесь как бы они залезали в саму душу человека, пытались переманить на свою сторону, начали уговорами, какими-то ласками, а когда это не получалось, просто-напросто его убивали, тайно либо открыто.
Хотелось бы упомянуть одного известного деятеля, прямо связанного непосредственно и с гитлеровской Германией, и с ее разведслужбами, и с униатством. Андрей Шептицкий. Вот, пожалуйста, два слова о нем. Но прежде чем о нем скажете, я хотел бы привести удивившую меня такую информацию историческую. Если позволите, я процитирую. На одном из совещаний сотрудников Абвера в феврале 43-го года немецкий генерал Лаухсен отмечал: «Реальную помощь в борьбе с партизанами на Украине нам оказывает агентура из высшего духовенства украинских националистов». Приятно отметить, в частности, роль митрополита униата Андрея Шептицкого, который всегда был и остается нашим активным приверженцем. Шептицкий, который всегда и был и остается нашим активным приверженцем, он настолько хорошо относится к нашей службе, что с первых дней войны, вопреки сплетням своих недругов, каноническим правилам, вот что интересно, выделил несколько комнат своей резиденции для одного из лучших сотрудников Абвера Ганса Коха. И вот интересно, он говорит, что в результате этого от Шептицкого и униатских епископов поступает столько важной информации, что я днями по личной просьбе, значит, их резидента Абвера при Шептицком, вот этого Коха, выслал во Львов второго шифровальщика. Они следили за перемещениями партизан, отслеживали сочувствующих и так далее, и так далее. Вот вам деятельность униатов.
Ну, надо сказать, что следует...
А, кстати, простите, что перебиваю. А Папа Римский принес когда-нибудь покаяние, как он приносил перед еврейским народом и прочее, прочее? Он преклонял колено перед украинским и русским народом за те зверства, предательства, которые испытали они от униатов?
Нет, конечно. И это не в традициях ни католической церкви, уж извините, ни в целом Запада, откуда она, собственно, и происходит, западного мира как такового. Нет, они никогда это не сделают. И я более чем уверен, когда вот эти правды о всех преступлениях, который сегодня, уж извините, тоже на злобу дня происходит со стороны украинских националистов и поддержанных Западом, никогда они не звенят. Никогда этого не будет, потому что это в традиции, в менталитете Запада. Что касается вот этого документа, который вы провели, Лаухсен, да, он занимал очень видный пост тогда в Абвере, был ответственный как раз за те и террористические группы, и за бандеровцев, и дал достаточно важные показания во время Нюрнбергского процесса по поводу участия бандеровцев на стороне германских войск и снабжения Абвером и СС, кстати говоря, вот этих националистических украинских подразделений, Нахтигаля, Роланда, в дальнейшем создании дивизии СС Галичина, тоже выходцы из Западной Украины. И говоря о Шептицком, ну, давайте с вами просто один эпизод вспомним. Когда шла Львовская резня, когда немцы захватили Львов 30 июня 41 года, туда же вошел батальон Нахтигаль, вот этих украинских националистов, начала резня еврейского населения, поляков, самих украинцев, интеллигенции. Шептицкий, он проводил мессу в честь вступления германских войск непосредственно во Львов, то есть одобряя их приход. И в дальнейшем это сотрудничество для него это было логичным продолжением того, что он делал еще начиная с начала 20 века, когда, по сути дела, сдавалась Украина, вот эта Центральная Рада Украинской Народной Республики, вот немцам. Давайте вспомним с вами, что до того, мы осуждаем сейчас Брестский мир, большевики заключили, но еще до Брестского мира вот эта Украинская Народная Республика в Киеве, она заключила свой договор с немцами, где, по сути дела, отдала все непосредственно немцам, и вагонами шло продовольствие туда, в том числе благодаря вот этому предательству. То есть вот это серийное предательство, оно, по сути дела, было у униатов, уж извините, да, вот в идеологии самой. Я не говорю про людей, я говорю про саму идеологию, она его одобряла. Лишь бы это было антироссией, лишь бы это не вошло в состав русского мира, потому что основное направление и подпитка шла туда, католикам, в Рим. Оттуда все это питалось, понятно, почему они так действовали. То есть здесь опять исторические корни, они четко прослеживаются. Подпитка оттуда, следовательно, мы должны делать все, что велит нам большой хозяин.
Я, когда говорил об этой отложенной, видимо, встрече по известным причинам, но пусть с Римом и с престолом ведут переговоры дипломаты нашего Министерства иностранных дел. Там замечательный опытный посол господин Авдеев работает. А так с ними общаться я вот совершенно не понимаю, зачем нам общаться на церковном уровне православном с теми, кто столько ран наносит и наносил Русской Православной Церкви, украинцам и русским. Вот интересно, уже если сейчас обращаться к той же Германии, да, письмо слушателя. Есть такое расхожее мнение, что уже 10 мая 1945 года в Берлине не было ни одного фашиста и сторонника Гитлера. Все немцы вдруг прозрели и стали антифашистами. Ну, действительно так, это даже не расхожее мнение, это в мемуарах даже было офицеров. Ну, вот надо это нам учитывать, когда мы проводим специальную военную операцию на Украине. Но вот у меня такой вопрос. Не рано ли мы простили Германию? Не много ли осталось от этого вот именно показной денацификации? Потому что если бы она имела глубокие корни, укоренилась, то можно было бы рассчитывать, что Германия иначе бы отреагировала. Когда они принимают решение о том, что они пошлют тяжелое вооружение, куда? На те же поля, да и вообще вооружение, на те поля, на которых вот шли эти кровавые сражения с нацизмом в годы Отечественной войны, дату которой мы сейчас победу, вернее, отмечаем в этой войне, то возникает вопрос. У нас столько было интеллигенции, которая говорит, нам нужно примирение, примирение, примирение. Печеньки присылали там и прочее, прочее. Как будто расплачивались за кровь наших людей, отцов и дедов. А не быстро ли мы слишком пошли вот на поводу этой идеи якобы примирения, в то время как денацификация в Германии, по-моему, на мой взгляд, судя по их реакции, вовсе не является гарантом того, что в среде немецкой элиты не только не вызревают зерна реваншизма.
Абсолютно правомерный вопрос. Вспомним то, что вот эти немцы, которые стали считать себя и коммунистами, они выбегали на встречи нашим войскам, которые наступали в Берлине еще в конце апреля. В начале мая еще Берлин полностью не был взят, и многие, вот знаете, это тоже в воспоминаниях есть, и даже в документах наших архивов, они выбегали со своими членскими книжицами члена Коммунистической партии Германии. Говорили, я коммунист, я антифашист, и предлагали сразу свои услуги. А до этого, как потом стали выяснять, они служили в различных нацистских формированиях в том числе.
Можно где так подготовить такие где, билеты, вот там, можно да. было очень легко.
Нет, это, я думаю, что...
А
это,
может, у них они и были?
Нет, они действительно, это подлинные билеты были, вот в чем дело. Как легко человека буквально за несколько лет, а может даже месяцев, переквалифицировать было вот этому нацистскому гитлеровскому тогда режиму с коммуниста, например, за человека, который пойдет в Советский Союз и начнет там убивать. Такое тоже было. Но как они увидели вот этот страх, то, что Красная Армия наступает, то, что сейчас, возможно, расплата, пошла обратная реакция. А мы же все-таки такие, а может, нас простят. Тут, конечно, где-то животные...
А мы слишком доверчивы.
Абсолютно. Тогда, к сожалению, к счастью, не знаю. Но это действительно так. И мы брали их на службу, да, раз коммунист. Но вот я хотел четко подчеркнуть. Мы сегодня заявляем... Наш президент заявил о том, что да, должна быть проведена денацификация и демилитаризация. И у нас даже вот в Российском военно-историческом обществе целый круглый стол проходил по поводу особенностей демилитаризации, денацификации Германии вот 45-46 и последующие годы в сравнительном аспекте. Западная зона, которая потом стала ФРГ, и восточная зона, которая потом стала ГДР. И потрясающие подробности вот наши историки излагали на основе документов, фактов о том, что в западной зоне она проводилась не только непоследовательно, а порой извращенно. Когда на службу в государственные органы вскоре стали брать уже бывших нацистов. когда в разведке Бундесвера уже служили непосредственно будущие нацисты. Когда американцы целиком и полностью использовали знания немецких, в том числе нацистских генералов, для того, чтобы в будущем воевать с Советским Союзом, шла уже холодная война. И вот это какая...
Реабилитировали ученых, которые производили бесчеловечные опыты только за то, что они передавали исследования свои лабораторные.
Потрясающе, потрясающая вещь.
Министерством здравоохранения союзников, так называемых.
Открывается, когда архив ФСБ не так давно, он опубликовал документы, в которых бывший нацист, который в наш плен попал, вот который проводил этот опыт, вдруг попросил, чтобы ему дали результаты опытов, для того, чтобы он как бы продолжил исследование, но его, естественно, сразу прижали. Это невозможно. Это бесчеловечный опыт.
А на Западе это было
возможно? На Западе они использовали. Кстати, и не только немецкие, а и японские из отряда 731. Вот эти бесчеловечные опыты. И Сиру-Сиу, мы знаем, он был и в Токио, и в Соединенных Штатах Америки, а это же бактериологическое оружие, которое японцы изобретали, и которое их последователи, американцы вместе с украинскими, скажем так, исследователями делали на Украине. Вот как история повторяется? Это же невозможно.
Ну, давайте пожелаем нам, чтобы черты характера национального, конечно, не меняются, да и не надо их менять, но все-таки надо иногда бы и включать разум и понимать, что в одночасье не меняется характер людей, не надо хамелеонство принимать за искреннее покаяние, за то, что человек изменился. Должно быть покаяние, вот истинное покаяние, о котором любой православный человек, да и не только православный, понимает, что это такое. Это изменение сознания, изменение поведения. И не будем простодушными, потому что тогда будет неоправданно те жертвы, которые вот наши сегодня солдаты-офицеры приносят на поле боя специальной военной операции. Спасибо вам большое. Спасибо. За ответы на мои вопросы, вопросы слушателей. Я хочу напомнить, наш гость сегодня Михаил Юрьевич Мягков, доктор исторических наук, профессор, заведующий Центром истории и войн Института всеобщей истории Российской Академии наук и научный директор Российского военно-исторического общества. Спасибо большое. Успехов вам.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.